Ладно, пусть подавится, будто оправдываясь, проговорил он. Джулия согласно кивнула. Видно, она слишком хорошо знала, что такое предательство. Ветер гнал и гнал бесконечные космы тумана. Куртка на Иване отсырела, дрожь то и дело сотрясала тело. Он часто оглядывался, начиная сомневаться, найдет ли сумасшедший оставленный хлеб. Появилось даже желание вернуться, забрать этот кусок и съесть самому. Чтобы как-то отделаться от навязчивых мыслей, он быстро зашагал дальше. Вскоре они обошли гигантский выступ, который окаменевшим птичьим хвостом торчал в небе, взобрались выше. Вдруг туманное облако перед ними разорвалось, и беглецы увидели впереди голый каменистый склон и взбегавшую на него тропку. Не круто петляя по камням, она куда-то вела наискось по склону. Тропинка была не очень заметной в этом нагромождении скал, но все же они сразу увидели ее и обрадовались. Иван первым ступил на нее, оглянулся назад. Там, среди прядей тумана, по-прежнему мелькали мрачные скалы, пропасти, кое-где проплывали сизые облака. Вверху, в высоком затуманенном небе, горел освещенный солнцем пятнистый, густо заснеженный хребет. Правда, внимательнее присмотревшись, Иван обнаружил, что хребтов там два. Дальний, могучий и широкий, похожий на огромную неподвижную медвежью спину, и ближний, зубчатый, чуть присыпанный снегом, который казался выше всех гор и почти в самое небо упирался крайней своей вершиной. Эта вершина выглядела отсюда самой большой, но Иван уже постиг обманчивый закон гор, когда самая ближняя из вершин кажется и самой высокой. Видно, все же главным тут был тот дальний, медвежий хребет, и думалось, что за ним находится желанная цель их побега — партизанский Триест. Задрав голову, Иван с минуту всматривался вверх, в этот порог на их пути в будущее, страстно надеясь, что погони больше не будет, что самое страшное они преодолели, что люди не встретятся на их пути. Теперь им противостояла только природа, для борьбы с которой нужны были лишь сила и выносливость. Затем взглянул на притихшую спутницу, которая, будто зачарованная суровым великолепием гор, также вглядывалась в снежные хребты. И тогда, пожалуй, впервые у него появилась тихая радость от того, что перед грозной неизвестностью природы он не одинок, что рядом есть человек. Почувствовав душевное удовлетворение, он с легким сердцем произнес любимое с детства слово «Айда». Вряд ли она знала это слово, но теперь настолько созвучны были их чувства, что она поняла его и подхватила «Айда». И они пошли по тропке, что опоясывала голый скалистый косогор. Вверху в разрывах тумана неудержимо ярко блеснуло низкое солнце, под его лучами клочья облаков преобразились и ослепительной белизной засияли на склонах гор. По склонам и безднам быстро помчались черные лоскутья теней и, чередуясь с ними, яркие пятна света. Ветер, не утихая, рвал Иванову куртку, надувал штаны. Джулия подняла кожаный воротник тужурки. Они взобрались выше. Освещенные солнцем, отчетливо стали видны черные щели расселины, каменные косогоры, на одном из которых, отбросив длинную тень, стала видна торчащая ребристая скала. Иванов взглянул вниз и остановился. На том месте, где они сидели недавно, топтался безумный Гефтлинг. «Гляди ты, привязался!»
«Трачико человек», — сказала Джулия. «Пекато, жалко».
«Чего жалеть? Сволочь он».
«Он хочет, Руссо идет. Но Руссо безе, он боятся».
«И правильно делает», — коротко заметил Иван. Он двинулся дальше, мысленно отмахнувшись от сумасшедшего, хотя иметь сзади такой хвост было не очень приятно. Но что поделаешь с больным, и отогнать не отгонишь, и убежать некуда. Придется, видно, потерпеть так до ночи.
«Иван», — сказала девушка, делая ударение на «и», — «ты не имель зло, Джулия?»
«А чего мне злиться?»
«Ты нон бёзе».
«Можешь не бояться».
«Нон бояться, да?» — улыбнулась она.
«Да».
Однако улыбка скоро сбежала с ее усталого лица, которое стало сосредоточенным, видимо, отразив невеселый ход ее мыслей. «Джулия Руссо не бояться. Джулия снег бояться». Иван, идя впереди, вздохнул. В самом деле снег и такой скудный запас хлеба все больше начинали беспокоить его. Он подумал уже, что надо было у лесника прихватить еще что-нибудь и обязательно обувь, ведь с голыми ногами было более чем глупо лезть в такой снег. Хотя, как всегда, хорошие мысли появлялись слишком поздно. Вначале они, конечно, не думали, что доберутся до снежных вершин. Тогда счастьем казалось ускользнуть от облавы. И так спасибо австрийцу. Если бы не он, хлеба у них не было бы. Иван быстро шел по тропке, сбоку по косогору волочились, мелькали две длинные до самого низа тени. Утешать, уговаривать спутницу он не хотел, только сказал: «Куртка у тебя есть, чего бояться?» «Манто не жди». Девушка вздохнула и, помолчав, вспомнила с грустью: «Рома Джулия много манто имел. Фирманто. Черно, бело». Он насторожился и замедлил шаг.
«Что, четыре манто?»
«Я. Фирманто. Четыре», — уточнила она по-русски.
«Ты что, богатая?»
Она засмеялась. «О, нон богата. Бедна. Политише Гефтлинг».
«Ну, не ты, отец».
«Отец твой кто?» «Отец?
Ну да, фатер. Кто он?»
«А, иль падре», — поняла она. «Иль падре коммерсанту. Директора фирмы». Он тихо присвистнул. «Ну и ну, не хватало еще, чтобы этот фатер оказался фашистом. Вот была бы прогулочка по Альпам», — подумал он и резко обернулся.
«Фатер фашист?»
«Си фашисто», — просто ответила Джулия, живо взглянув в его посуровевшие глаза. «Командир милито».
«Еще лучше. Черт знает, что делается на свете. Как говорил жук, бросишь палку в собаку — попадешь в фашиста».
Он сошел на край тропинки, дал девушке поравняться с собой и впервые с пробудившимся интересом оглядел ее стройную, складную, хотя и неказисто одетую фигурку. Но странное дело, эта полосатая с чужого плеча одежда все своей нелепостью не могла обезобразить ее врожденного девичьего обаяния, которое проглядывало во всем, и в гибкости, и точности движений, и в ласковой приятности лица, и в манере улыбаться заразительно и радостно. Она покорно и преданно посматривала на него, руки держала сцепленными в рукавах тужурки и привычно постукивала по тропке своими неуклюжими клумписами.
«А ты что ж, тоже, может, фашистка?» — с внутренней настороженностью спросил Иван. Девушка, наверное, почувствовала плохо скрытое подозрение и кольнула его глазами.